Всем привет! Это подкаст Федерации боксинга России и его ведущие Наталья Семенглядова и Владимир Мышев.
И как вы уже поняли, наш подкаст о мире любительского и профессионального кикбоксинга. Мы рассказываем о новостях и событиях в России и в мире. Сегодня мы говорим с профессиональным кикбоксером о профессиональном кикбоксинге. У нас в гостях трехкратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу, интерконтинентальный чемпион WKU по кикбоксингу, победитель турнира «Битва чемпионов 10», пятикратный чемпион организации «Сэнши» Артем Пашпорин. Артем, привет!
Артем, привет!
Привет, Артем! Артем, напомни, в каком году ты провел свой первый профессиональный бой по кикбоксингу?
Свой первый профессиональный поединок по кикбоксингу я провел в 2012 году. 11 лет назад это было. Было это на турнире W5 Fighters.
Ты ведешь счет своим поединкам? Сколько ты примерно прошел по профи боев?
Я готовился к интервью, поэтому залез в Википедию и посмотрел, сколько я по профи поединков. 48 боев по профессионалам, правда, в Википедии почему-то последний бой мой не записан. Как вообще 48 поединков у меня по на профессиональном ринге? Но это по кикбоксингу и по тайскому боксу.
А помнишь, каким был кикбоксинг в то время, когда ты начинал, как раз в эту эпоху, там, W5?
Слушай, в принципе, там, сильно-то кикбоксинг, наверное, не очень сильно поменялся. Бойцы те же были, там, тот же Алим Набиев в те же времена начинал выступать, сейчас он выступает. Что отличалось, вот именно если турниры W5 брать, здорово было, что показывали, во-первых, по телевизору прямые трансляции. Это вообще первый раз, когда я боксировал, что была прямая трансляция турнира. У них, по-моему, один был на вылет, а один была четверка, и ты, неважно, выиграл, проиграл, с каждым боксером, соперником из четверки должен был отбоксировать. То есть на протяжении года трижды минимум ты появляешься в ринге.
Как в футболе.
Да, то есть это групповой этап, и потом был финал. Кто выиграл первый и второй номер из четверки, уже боксирует за пояс чемпиона мира по WFA. То есть прикольно, что люди смотрели, видели поединки. Не один бой там посмотрели бойца и забыли, а на протяжении года, то есть 1, 2, 3 поединка они смотрели точно. Если ты еще выиграешь, то еще и финальный бой. Финальный турнир тоже четверка была. За один вечер 2 боя нужно было провести. Тоже такой интересный формат был, но очень мне нравилось.
Ну да, это интересная история, и плюс для узнаваемости большой. Ну то, что на протяжении года ты где-то один раз выступил, там это может пройти мимо, а если ты на протяжении года несколько раз выступаешь, то тебя точно увидят.
Да, вот как раз, когда начал выступать на тех турнирах, на WFA, как раз в то время начали узнавать на улице Нижнего Новгорода. Раньше я где-то боксировал, там один раз побоксируешь по тайскому боксу. Это любительские соревнования, их вообще в принципе никогда не транслируют. Не транслировали раньше. Сейчас, кстати, есть прямые трансляции турниров, ну, в интернете. А тогда вот показали по телевизору, и реально люди смотрят единоборство, как выяснилось, если их показывать.
Круто. А расскажи, вот помимо W5, в каких промоушенах ты еще выступал, какие можешь отметить?
Ну, начинал я W5 выступать, и также был турнир G-Pro. Кстати, вот как раз по версии W5, по версии G-Pro я стал чемпионом мира. Я начинал с этих промоушенов, и там я дошел до поясов чемпиона мира. Также выступал на турнирах Kumon Fight в Китае. Боксировал на К1МА в Таиланде, проходил турнир за пояс WKU, боксировал. Ну, вот на таких турнирах. Ну, вот Kumon Fight в основном у меня сначала началось в России, когда я боксировал. Это был W5, G-Pro, потом в Азию позвали, и там у меня был контракт с Kumon Fight. Там очень много поединков я провел именно в этой организации, также на К1МАКС, а сейчас в России на турнирах Firefight, RCC Firefight.
Артём, тоже сижу, смотрю твою Википедию. Такой вопрос родился. С 2012 года у тебя прям непрерывно каждый год идет по нескольку боев. 5-6. Стабильно, их достаточно много. Если мы ближе идем к нашим дням, то начиная со времен пандемии, да, ну понятно, почему в 2020-м не было боев. Все равно видим, что заметно это все сокращается. Почему так произошло? Почему стало меньше боев?
Если брать последний год, то, конечно, боев не было, это травма серьезная, и стоит вопрос о том, ну, о возвращении в моем ринг, очень большой вопрос, поэтому последний год у меня нет боев. Ну, вообще, да, сначала такая история. Я подписал контракт с Азией, с Китаем, то есть на турнир Kung Fu Fight. Контракт был рассчитан на 2 года, и как только мы его подписали, началась пандемия. Как только, ну, после нужно было искать тоже поединки какие-то искать, вот, и мы вышли, то есть контракт у нас был с болгарской организацией Сэнши. Уже туда ездил год, там выступал, и тоже ситуация в стране, перекрыли границы, и нельзя было выступать. Начали дальше искать, какие бои уже в России, нашли поединки в России, уже, в принципе, была договоренность, но тут у меня случился несчастный случай, который мне на год выбил меня из карьеры, и сейчас пока я продолжаю восстановление, и под большим вопросом вообще возвращение моего времени. Так, в целом, если говорить о том, что было раньше, да, комфортно где-то было проводить по 4-5 поединков в год. Такое, нормально, чтобы успеть подготовиться, успеть после поединка отдохнуть как-то морально, физически и набраться сил перед следующим поединком. Вот. Но когда я боксировал на турнирах по муфай, там бывало, что я взлетал, прилетел, тебе опять там говорят, вот, следующий этап турнира у тебя уже через месяц. То есть там за месяц, может, было 2 поединка. Или был случай в моей карьере, что я боксировал, у меня была договоренность с турниром по муфай, и также меня позвали на К1 Макс. Выступить на К1 Макс, такая моя была мечта, скажем так. Вот. Причем там в главном бою бился Буакав. Хотелось в этом очень поучаствовать. И получилось так, что я полетел в Тай, отбоксировал на Кумул Файт, и сразу из Китая я полетел в Таиланд. Следующие же выходные у меня был, то есть выходные в субботу у меня бой, я лечу в Китай, бой в Таиланд, Тай. И в следующие выходные у меня бой на К1 Макс. То есть был в моей карьере такие путешествия тоже. Незабываемые путешествия, скажем. Было очень круто, есть что вспомнить.
Ты упомянул по поводу Буакава, да? Если говорить об именах, в принципе, в твоих соперниках были легендарные бойцы. Опять же, Буакав, Джорджо Петросян, Супербон Бачамек. Помнишь, что ты чувствовал, когда выходил на ринг против спортсменов такого уровня?
Да, особенно, наверное, самый запоминающийся – это Буакав. Я с ним бился дважды. Первый раз, когда мне предложили с ним поединок, сначала даже не поверил. Здорово. Я тогда не был еще чемпионом мира, просто был профессиональным бойцом, полулюбителем по тайскому боксу, кикбоксингу какие-то первые у меня успехи были, но чемпионата мира я не выигрывал. И вот мне предложили с ним поединок, я был очень рад. Был так рад, что при подготовке сломал руку. В деле за 3 я сломал руку, но принял решение, что есть шанс, моя мечта там подраться с этой легендой, нужно ехать. За 3 недели кое-как, ну, не успел подлечить, конечно, руку, но поехал со сломанной рукой, и вот это неописуемое ощущение. Ты выходишь в ринг, с детства все смотрели ролик Буакава, как он там на К1 всех ронял, как вот эти его выходы красивые, Маконги выходит, к ним свита, там тайцев, его тренировки под музыку. И вот ты стоишь в ринге, я вышел в ринг, и я ощутил себя в съемках фильма какого-то. То есть, и вот выходит Буакав, все красота его выхода, все это здорово. Мне было такая радость, что вот я участвую, что сейчас я с ним буду боксировать, что мне выпал такой шанс. Было очень здорово, такое неописуемое ощущение, и на всю жизнь запомнил именно вот это. Второй бой с Буакавом уже, ну как, да, я с ним уже нравился, ничего интересного. А с Джорджи Петросяном запомнилось то, что это же был турнир в Москве, там огромная аудитория собралась, фанат как Джорджио, так и мои, приехали люди из Нижнего Новгорода, сейчас со всей России приехали поддерживать меня, со всего мира приехали поддерживать Джорджио, тоже была такая очень отличная схватка, очень все понравилось. Класс. Вот с Супербоем, когда боксировал, он, по-моему, тогда... он был чемпионом Кунг Файт. Не был он таким еще известным медийным, но в Азии, в Китае его знали, что он там чемпион Кунг Файт. Он как раз Кунг Файт турнир остановился. И за где-то за месяца полтора до был отборочный турнир. Ну, я участвовал в турнире Кунг Файт и победил финалиста турнира как раз Кунг Файт, Джан Тонга Чеватава. Тай. Он был финалистом турнира, который проиграл Супербону в финале. И после этого поединка меня позвали боксировать вот с Супербоном. Там должен быть главный бой, по-моему, вечер был у нас. Вот, меня пригласили подраться, я с удовольствием согласился. Финалист победил, сейчас я из Супербона выиграл. Но, к сожалению, по очкам я тогда уступил.
Возвращаясь к Джорджу Петросяну, я помню, что была на этом поединке, это был гран-при Китек W5, происходило все в Динамо Крылатском, достаточно большая арена в Москве, и я помню тот ажиотаж, который там случился, когда мы выезжали с парковки, мы тут просто выехать не могли, потому что там было очень много машин, соответственно, почти вся арена, она была заполнена, потому что люди просто не верили, что Джорджио Петросян приедет драться с российским бойцом, потому что Джорджио — это легенда вообще кикбоксинга. Он называет вообще лучшим бойцом вне весовой категории. Поэтому мне интересно, какие у тебя были ощущения, когда ты выходил в ринг против такого человека? Как ты готовился вообще к этому? У тебя была какая-то психологическая, может быть, составляющая? То есть там с кем-то занимался, чтобы тебе мозги там крутили? Или ты думал, по-моему, один из соперников, которого я просто выйду и буду с ним драться?
Ни с кем не занимался, кто мне мозги крутил, нет. Работал со своим тренером Максимом Евгеньевичем Виноградовым, который мне перед поединком очень задорно пел песни в раздевалке. У нас было очень классное настроение перед тем, как выйти в ринг. Джорджио готовился очень серьезно, даже как-то очень слишком серьезно. Я считаю, тогда где-то даже немного перетренировался перед поединком. Вот, это была моя ошибка. Такой вот получил опыт, что, в принципе, мог его выиграть. Сам где-то головой не додумал, что слишком большая работа была проделана и мало времени на восстановление, может, осталось. Слишком много желания было победить его. и на тренировках, на каждую тренировку слишком много было мотивации и перетрен слоя, перетренированность небольшую слоя. Вот в целом по эмоциям уже вот, ну я уже дрался тогда с Буакалом, по эмоциям, дрался, помню, с Супербоном я тут, нет, Супербоном я еще не дрался, да, я дрался с Буакалом перед тем, как раз с Джорджио. А в целом по эмоциям здорово, что это было в России, что куча народа приехала меня поддержать. Да, там родные и близкие смотрели этот поединок, и, то есть были рядом в Москве. То есть, ну, как-то что сильно нервничал, не было такого. Обычно, уже обычно, после Буакава Джорджа. Конечно, круто, здорово было встретиться с легендой. Скажем, есть что вспомнить. Встретился с Буакавом, встретился с Джорджем Петросяном.
Петросян проиграл Энди Ристи в 2013 году на Glory 12. И такой вопрос, когда вы готовились к поединку, вы смотрели этот бой?
При подготовке мы смотрели бой не один из Энди Ристи, я смотрел со многими другими соперниками. То есть, когда готовишься к поединку, спарринг-партнеры пытаются изображать его соперника, ну, как правило, в обычном. Да, там Джорджа левша, поэтому работал много с левшами. Но, знаешь, очень сложно подобрать человека, объяснить работы, как Петросян. То есть, они работали в левше, да, но тяжело было именно подобрать соперника. Ну, работал в основном с левшами, но также и с правшами, так старались мы изобретать. Смотрел поединки, ну, всегда я все, которые он побеждал, и проиграл, тоже какие-то ошибки же есть у человека, когда он и выиграет поединок. Выиграешь поединок, но все равно пропускаешь какие-то удары. Вот тоже смотрели, в общем, разбирали детально достаточно. Подготовка у нас шла достаточно большая. У меня тогда тоже, я как раз после перелома руки был, почти год не выходил в ринг. То есть тоже, может, это ошибка была, что это бой. Ну, просто назначили бой, и надо было, ну, соглашаться либо сейчас, либо уже, не знаю, когда еще в Москву Петросян приедет. В идеале после большого перерыва сделать поединок, ну, большой, чтобы потом уже драться с Петросяном. Но не было времени, то есть мне предлагали также на кунгоне подраться, но очень был большой риск, что еще рука не зажила до конца, и если бы я сломал руку, я опять дрался со сломанной рукой с Петросяном уже, это было бы вообще ужасно. Поэтому после большого перерыва тогда выходил. Вот, но я говорю, мотивация была огромная, потому что вообще год не выходил в ринг, очень хотелось, еще тем более это все происходит в Москве, тем более это происходит против Джорджа Петросяна, считался самым там сильным бойцом невесовой категории.
Получается, есть у тебя незакрытое, да, окно, которое нужно закрыть. Вышел бы против Петросяна еще раз? Хотел бы ты реванш провести?
Ну, незакрытый топ у меня вообще достаточно, скажем так. Супербон есть, Петросян. Ну, Петросян тоже, он последний проиграл Супербону каутом. Я читал, что он немножко начал после этого боя сильно подломил его этот поединок. И, возможно, он тоже думает о завершении своей карьеры. Так, конечно, с удовольствием я бы подрался снова и с Петросяном, и с Буакалом, и с Супербоном. Вообще с удовольствием. Очень бы хотел вернуться в ринг, но, к сожалению, пока такой возможности нет и пока решается вопрос о моем возвращении.
Вернемся, наверное, к вопросам по поводу промоушенов. Вот мы упоминали W5, G-Pro. W5 уже не делает поединки, G-Pro, кстати говоря, до сих пор так или иначе проводит какие-то турниры. Вопрос такой, как ты думаешь, почему много ярких промоушенов по кикбоксингу, да, так резко загораются, а потом гаснут? Чего не хватает для долгосрочного развития?
Для долгосрочного развития, наверное, финансирования не хватает. Все равно турниры достаточно такая затратная штука, чтобы пригласить бойцов, оплатить бойцов, все это устроить, сделать рекламу, сделать ТВ-показ, ну, наверное, основная финансовая составляющая. А также, ну, считаю, нужна какая-то немножко история. Вот этот турнир W5, я считаю, вот такой вот очень удачный пример, что вот они проводили стабильно поединки, сколько у них там, 4-5 турниров, даже больше, по-моему, было. У них чуть ли не каждый месяц они проводили турниры. И это все показывалось по телевидению, и бойцы выходили не один раз в год. Бойца увидел и забыл. А выходили бойцы там по 4-5 раз в год. То есть люди, зрители успевали запомнить бойцов и там какие-то бойцы им нравились, какие-то не нравились, они сами начинали следить за бойцами. И, то есть, из-за этого, я считаю, интерес тогда возрастал к этим турнирам. То есть, ну, всегда даже я прихожу на турниры, я смотрю, мне интересно посмотреть. Либо я знаю бойца, что он хорошо боксирует, но я тоже в теме этой все. Либо это боксирует мой какой-то знакомый друг. Там тоже интересно писать. Если я два бойца, которых я вообще не знаю и не видел, как бы, даже мне как профессионалу не всегда интересно наблюдать за людьми. То есть эмоции какие-то не испытываешь. Всегда интересно наблюдать за людьми, которых ты знаешь. Где-то, может, в интернете видел. Или там просто до этого его поединки видел, что ну, там какое-то досадное поражение было. Или наоборот, там красивый нокаут он сделал, и тебе интересно уже в следующий раз посмотреть на поединок этого спортсмена. Что же будет? То есть, вот, чтобы была не просто один турнир в год, и все забыли. Он будет яркий, все, но все равно люди за год забывают. А что вот именно была такая постоянная работа.
Скажи, а как думаешь сейчас, ну, если мы говорим об этих бойцах, у нас рынок получается какой? Перенасыщен? Либо он, наоборот, выгорает?
Бойцов у нас много, много молодых бойцов, много уже ребят известных, ну, таких известных, скажем так, в кругах, в своих кругах, в кругах боксинга. Вот, нужно именно немножко как-то их более медийными делать, чтобы просто обычные, скажем так, домохозяйки узнавали этих спортсменов. Тоже больше каких-то по телевидению показывать, можно какие-то там другие мероприятия приглашать, что это, ну, раскручивать бои можно сделать, чтобы привлечь больше интереса к турнирам. Так-то по кикбоксингу очень много у нас серьезных ребят, хороших и молодых, и уже, да, как я говорил, кто уже давно боксирует. Их знают многие, но знают многие те, кто занимается кикбоксингом или занимается тайским боксом, кто в теме единоборств. А кто не в теме единоборств, точно мало знает. Ну, поэтому нужно больше медийно делать пространство. Может, даже какие-то там делать, как вот до этого с вами разговаривали, поединки, например, там боксера против кикбоксера, по каким-то правилам, там, чтобы и также публику из бокса подтягивать, что они приезжают, смотрят на своего боксера, кикбоксеры смотрят на своего кикбоксера. Все равно запоминаются люди, что вот, вот он боксер, бился с этим кикбоксером. И боксеры уже будут знать кикбоксеров тогда. То есть, организация RCC сейчас делает турниры, на которых бойцы ММА боксируют по кикбоксингу, то есть привлекают аудиторию ММА. С них турнира идет. Ну, я считаю, тоже хорошая задумка, что у них, получается, уже ММАшники приезжают смотреть кикбоксинг, уже участвуют в кикбоксинге, и тем самым они популяризируют кикбоксинг.
Еще здорово миксует то, что и в больших перчатках, и в маленьких перчатках. И это, ну, интересно смотрится.
Еще хотел сказать, что они очень умную, на самом деле, вещь сделали. Смотрите, у нас сейчас рынок российский насыщен бойцами именно ММА. Получается, что есть, грубо говоря, три ниши, там ММА, бокс там, и кикбоксинг. И получается, больше всего налито в ММА, потом идет бокс, он как-то сам по себе, и кикбоксинг вообще ему ничего не достается. Получается, мы там из одного стакана переливаем там в другой, тем самым как бы создавая аудиторию кикбоксингу. Это очень здорово.
Вот так больше, наверное, даже вот смешение вот это в стиле, что привлекать аудиторию ММАшников. То есть сейчас бойцы ММА выступают на кикбоксинге, соответственно, фанатская база ММАшников сейчас смотрит бои по кикбоксингу, в которых боксируют их спортсмены. Ну и так потихонечку, да. Но не забывать реально кикбоксинг ставить бойцов реально, которые всю жизнь этим занимаются.
Говоря вот о медийности, да, о том, что вызывает интерес, как привлечь внимание к кикбоксингу и кикбоксерам, как ты думаешь, какой совет можно дать молодым ребятам? Потому что, ну, промоушены, так скажем, вынуждены звать и привлекать в первую очередь только уже известных людей, потому что, ну, телевидение берет только как бы большие имена, зрители приходят чаще всего на большие имена, а там молодым ребятам, проспектам остается только там какие-то места в андеркарде. Вот что делать молодым ребятам, перспективным с точки зрения там спорта, да, у них высокий уровень их навыков, что им делать, чтобы как бы найти себе место, где выступать и развиваться, и постепенно тоже стать бойцом основного карда?
Ответ простой. Нужно вести социальные сети активно, вот, не стесняться. Ну, конечно, где-то не перегибать палку, не говорить, вот, всем привет, я там позавтракал, пошел на тренировку. Нет, это вести, показывать свою жизнь. Людям интересно, на самом деле. Интересно наблюдать за жизнью людей. Особенно если там каким-то чемпионом становишься. Людям интересно, как живут чемпионы, что едят чемпионы, как развлекают чемпионы. То есть, конечно, они видят. Ну, тренировочный процесс, понятно, в интернет забей, полно всяких видео. Вот именно нужно развивать, я считаю, свои сети, чтобы люди тебя узнавали, чтобы люди тебя знали постепенно, потихонечку. И тогда, если у тебя будет известность какая-то, тогда тебя и будут приглашать на более серьезные поединки. Ну, опять же, то есть в ринге тоже нужно показывать себя. То есть если тебя будут бить постоянно, тоже не очень интересно к людям будет смотреть. Хотя, может, и интересно будет людям смотреть, если ты там постоянно сильно тебя бьют, но так себе карьера. Такой вариант карьеры я бы не посоветовал чем бойцам. А так, пробовать развивать социальные сети, и, конечно, не забывать о тренировках, боксировать, верить свою мечту и идти вперед.
Супер, Артем, на самом деле ты такую мысль хорошую сказал по поводу того, чтобы не перегибать палку и хорошо вести социальные сети. Мы вот с Вовой скоро проведем тоже семинар для наших сборников по ведению социальных сетей. Сейчас активно его готовим, и там будет один пункт про контент, что очень много спортсменов перегружают контент именно спортом. Один спорт, ну, грубо говоря, я потренировался, селфи, там, я там в зале, я там опять на тренировке, мы сегодня тренируемся на улице, все про тренировку. И это действительно наскучило уже аудитории. Если раньше за этим гонялись, грубо говоря, то сейчас просто интересно, ну, что человек делает вне зала, там, может, он куда-то там ездит, там, ходит в музей, там, еще что-то делает. Просто посмотреть, чем человек живет, чем он мыслит.
В продолжении вот истории по поводу молодых ребят, по тому, как придать им узнаваемости, там, у Федерации кикбоксинга России с прошлого года появился свой промоушен ФКР Про, который транслируется на федеральном телевидении, на РЕН-ТВ, периодически на телеканале «Удар» и «Матч-ТВ» тоже некоторые турниры проходят под эгидой этого промоушена. Там как раз стоит задача перед собой открыть новые имена. Что ты можешь сказать вообще про этот промоушен? Или как какие-то поединки, вечера кикбоксинга ты видел? Как оцениваешь вообще это? Что об этом думаешь?
Думаю, в первую очередь, что ты сказал, здорово, что они проходят в прямых эфирах на федеральном канале. Это очень большой плюс, что люди смотрят. Потому что не все, ну, есть, да, трансляции турниров на Ютубе где-то, но не все, просто, как скажем так, обычные домохозяйки или там ребята, кто не занимается, не смотрит кикбоксинг, будут искать турнир на Ютубе, чтобы посмотреть его. На РЕН-ТВ включил, может, даже мельком каналы кто-то листает, смотрит, о, кикбоксинг, прикольно, посмотрю там. Ну, достаточно, ну, быстрее, короче, найти. Очень здорово, что они проводят турнир в прямом эфире на РЕН-ТВ. Да, посмотрел какой-то из турниров, не весь. Очень все, скажем, красивая картинка была по телевидению. Ребята молодцы, на высоком уровне сделали. У меня остались только положительные впечатления о том, что молодых бойцов приглашать туда, ну, о том, что вот они как раз хотят развивать молодых бойцов, новые имена какие-то открывать. Как я уже говорил, да, наверное, нужно, чтобы эти турниры были почаще проходили. То есть, ну, может, там не каждый месяц, да, но хотя бы 3-4 турнира в год, и чтобы бойцы не каждый раз новые были, а уже какие-то ребята там боксировали, возможно, где-то истории какие-то с реваншами, тоже очень народ у нас любит, еще что-то, чтобы вот, ну, хотя бы бойцы появлялись раза 3-4 в год на экранах телевидения, тогда, я думаю, народ их начнет запоминать и потом уже узнавать. Ну, так, во всяком случае, был со мной вот на турнир W5, кстати, да, и на турнир G-Pro. Но тогда на турнир G-Pro не было такой сетки, как MW5, что ты 4 раза, 3 раза за год выходишь в ринг, неважно, выиграл ты или проиграл. Такая система, чтобы была, чтобы побольше таких турниров было.
Говоря о ФКР Pro и новых именах, хотелось бы такой вопрос тебе, Артем, задать. Как ты считаешь, может ли промоушен стать продолжением любительской карьеры для спортсмена? То есть спортсмен выступает по любителям, потом он не знает, куда ему идти, и вот он с бойцом. Грубо говоря, ты из любителей в ФКРе в том же самом выпустился и дальше стал профессиональным бойцом уже в ФКР Про. Ну, конечно, если мы говорим о тех дисциплинах, из которых можно будет перестроиться в профессиональную карьеру.
Я думаю, это было бы классно, потому что вот, кстати, спортсмен, он там всю жизнь занимается кикбоксингом, выиграл первенство там России, первенство мира, потом поехал на чемпионат России, чемпионат мира выиграл. Вот он, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу. Куда ему дальше двигаться? Либо тренером быть, да, либо, ну, если еще там хочется боксировать человека, я считаю, самое логичное продолжение карьеры любителя — это профессиональный. То есть у тебя уже громадный опыт выступления в любителях, тебя уже там, ты везде съездил, всех там побил, может, не всех еще побил, но просто ты уже становишься там взрослее, скажем так, уже есть какие-то потребности в зарабатывании денег, и уже самое время, я считаю, начинать выступать на профессиональном ринге. То есть это те же соревнования, те же подготовки, ну там, конечно, чуть различается. Это было бы очень здорово, если бы был шанс у ребят молодых из сборной там выступать на профессионалов, там первые поединки проводить, например, ФКР Про, и потом, чтобы, ну, главное, препятствие, чтобы они переходили в какие-то другие промоушены и росли в других промоушенах. Потому что тоже вот такая же система, как бойцы ММА, например, переходят в кикбоксинг, и фанаты с базой домашних смотрят кикбоксинг. Тут тоже есть тот боец ВКР Про, он там вырастили его, и у них, у ребят ВКР Про есть там своя какая-то база болельщиков. Боец из ВКР Про едет на турниры RCC, и за ним наблюдает вот эта база уже. ВКР Про смотрит RCC, соответственно, боец тоже растет, организация растет. Также из RCC вы берете бойца медийного, ну, которого там знают, он едет на турниры ВКР Про, и также все люди, которые смотрят на этого бойца на RCC, смотрят теперь ВКР Про. Также вот этот обмен бойцами такой. Тоже развивает боксинг и развивает лигу, например, ФКР Про. Было бы здорово, если бы была такая площадка, где ребята из любителей могли начинать выступать в профи. Но главное на этом не зацикливаться, чтобы они могли двигаться дальше и выезжать не только уже там, в России боксировать на профессиональных турнирах.
Артём, спасибо большое за интересный разговор. Мы должны заканчивать. До новых встреч.
Спасибо большое, Артём, на связи. Всем пока.
Спасибо за внимание. Смотрите кикбоксинг и занимайтесь кикбоксингом.